«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. С вами сегодня Катя Некреч и Александр Янковский. И вы узнаете в этом выпуске о таких темах.
Суд в Киеве арестовал бывшего главу апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. В чем его обвиняют? Семья пострадавших в керченской трагедии утверждает, что им не выплачивают компенсации, что говорят крымские чиновники. И 4 ноября в соседней России отмечали День народного единства. Что значит это? День для жителей аннексированного Крыма.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Также вы можете позвонить к нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для жителей Крыма. А также вы можете позвонить нам из других регионов страны. Номер телефона 044 490 31 18.
Да, и напомню, что вот в связи с переходом на зимнее время и не переходом Крыма на зимнее время, то в Крыму нас можно слушать утром 8.35, время местное днем в 13.10, а вечером в 19.30, вот как сегодня. Нашу программу с понедельника по пятницу слушайте в 19.30 на территории Крыма. Ну и мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Бывшего главу апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука суд в Киеве арестовал на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым. Задержали бывшего судью в субботу, 3 ноября. До этого сотрудники украинской прокуратуры и СБУ провели обыски у него дома. Чернобука подозревают в государственной измене. По версии Генеральной прокуратуры Украины, Чернобук после аннексии Крыма помогал судам на полуострове перейти на российское законодательство. Журналисты Громадского взяли интервью Чернобука 23 марта Громадского ли, да? Насколько мне известно, это Центр журналистских расследований. Взяли тогда интервью Чернобука 23 марта 2014 года. Вот что он тогда наговорил.
Мы принимали присягу судьи, она так называется. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в Республике Крым, не нарушают присягу судьи Украины. Это как присяга, как клятва Гиппократа. То есть какая разница, в какой стране врач осуществляет свои функции.
В апреле 2014 года Чернобук переехал на материковую Украину. Его назначили судьей апелляционного суда Днепропетровской области. Он отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма и говорил, что после аннексии был вынужден покинуть свой пост. Говорит, что его буквально выгнали с работы в Крыму, не выдав ни трудовое, ни личное дело.
Осенью 2016 года Верховная Рада Украины уволила Чернобука за нарушение судейской присяги. В июле 2018 его объявили в розыск. После задержания в Киеве в интервью 24 каналу он заявил, что осуждают судьи, которые остались работать в Крыму после аннексии.
Зараз засуджую. Після 14 квітня був закон України про те, що Україна визнала окупацію. До того часу було невідомо, що відбувається. Була повністю правовий хаос і безлад. І треба було якось вирішувати справи, які були.
Чернобука арестовали на 2 месяца без возможности внести залог. Подробности дела расскажут наши коллеги. Слушайте программу «Утренний эфир» радио «Крым Реалии» в среду, 7 ноября.
«Крымчане говорят».
Семьи пострадавших в керченской трагедии утверждают, что не могут получить компенсации. 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. 21 человек пострадал, несколько десятков были ранены, в основном подростки. Сайт Керчь.фм цитирует местную жительницу Светлану. Она рассказала, что ее дочь Анастасия получила осколочные раны от взрыва.
Когда нас увидели, первая реакция была такая, я вам дословно говорю, зачем она ее сюда приперла? У меня ребенок в слезах. Нас в списках нет, я говорю. Но госпитализации не было, а была оказана медицинская помощь. Нет, мы таким, как вам, деньги не даем. Саксенов еще, кстати, лично сказал на собрании, что вот эти вот выплаты будут произведены. Я писала лично ему в Facebook 3 раза. Я не знаю, что дальше делать с ребенком. У нее 3 осколка. Он еще до сих пор по сей. Ничего нет.
Это не первый случай, о котором пишут керченские СМИ. Накануне они сообщали о керчанке Оксане. Она мать пострадавшего студента колледжа Сергея. По ее словам, после взрыва мальчика увезли в больницу. Там ему обработали раны и перевязали ноги бинтами, после чего семья забрала мальчика домой. Его признали пострадавшим, но компенсацию семья до сих пор не получила.
Крымские чиновники заявления родителей пока не комментировали, но в массе своей. В конце прошлой недели российский глава Крыма Сергей Аксенов настаивал на том, что все компенсации пострадавшим выплатили. Им якобы перечислили по 500 тысяч рублей. И еще одна очень важный момент. Да? Я читал на странице Facebook у Сергея Аксенова о том, что он обещал, что он будет судиться с теми средствами массовой информации в Крыму, которые заявляют о том, что вот не выплачивают эти деньги. Хотя мы, как видим, история имеет продолжение, и все появляются все новые и новые свидетельства того, что деньги действительно не выплачиваются.
Украина в центре внимания.
Пожалуй, самая резонансная новость в украинских СМИ сегодня. Украинские активисты требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко. 73 общественные организации подписали открытое письмо. Такую резкую реакцию правозащитников вызвала смерть активистки из Херсона Катерины Гандзюк. Как сообщила полиция Киева, она скончалась вчера вечером в больнице. Медики ее смерть пока не комментировали. Вчера в нескольких городах Украины активисты вышли на акции памяти Гандзюк. В Киеве у здания МВД Украины правозащитники требовали наказать исполнителей и заказчиков убийства.
Катерина сама казала, що в замовників нападу на неї в кабінеті, в шафі висить форма. І ми чекаємо не лише виконавців цієї справи, а ми хочемо знати, хто замовник. Я особисто знав Катю близько 10 років. І Катя для мене завжди була зірцем людини з чіткою, непохитною громадянською позицією.
Почему смерть Гандзюк вызвала такой резонанс? Катерина, известная херсонская активистка, работала в Херсонском городском совете, была советником мэра города. Она критиковала правоохранительные органы города за коррупцию и выступала против пророссийских движений. 31 июля ее облили серной кислотой у подъезда дома. 3 месяца Гандзюк лечилась в киевской больнице. У нее были ожоги 40% тела. Но заказчиков нападения на активистку до сих пор не нашли. Правоохранители квалификацию дела меняли несколько раз, от хулиганства до покушения на убийство. Ну, тут важно вот что сказать, да, что исполнить людей, которые подозреваются в том, что они это сделали, их все-таки задержали, да, и они сейчас находятся под арестом. Но немедленно расследовать нападение на Гандзюк украинских силовиков призвали президент Украины Петр Порошенко, Европейский Союз, Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Почему дело до сих пор не раскрыто и что дальше будет делать украинская полиция? В интервью «Радио Свобода» ответил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.
Це вже завершене вбивство. Вже сьогодні поліція передала всі розслідувані матеріали до Служби безпеки України. Тепер продовжується розслідування. Замовника знайти в будь-якій справі – це дуже непроста процедура, але я думаю, що Служба безпеки досить ефективно над тим попрацює, зважаючи на величезний соціальний резонанс, зважаючи на велику увагу і суспільства, і посадовців, і навіть президента.
Турция передала России список на освобождение украинских политзаключенных. Это еще одна тема нашего выпуска, как сообщает издание «Униан». Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Цитирую: «На этот раз мы получили более длинный список, а мы сразу, немедленно передали его российской стороне. И я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и были успешны в его решении», сказал президент Турции.
Да, а мы напомним, что в октябре прошлого года передали Ахтема Чайгоза и Эльми Умерова. Они заместители главы Меджлиса крымско-татарского народа в аннексированном Крыму. Их осудил российский суд. По неофициальной информации, договоренности передачи Чайгоза и Умерова достигли Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на одной из встреч. А всего, по данным правозащитников, более 60 граждан Украины находятся в тюрьме или СИЗО в России и аннексированном Крыму по политическим мотивам. Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот к России с требованием освободить украинцев. Эту тему продолжат наши коллеги в дневном эфире радио «Крым Реалис». Завтра слушайте в 13.10.
Ну, а уже сегодня мы только начали эфир. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Каждый день слушайте нас в Крыму, начиная с 8.35 утра. И вот в 19.30 один из таких финальных выпусков дня, и куда вы можете в прямой эфир позвонить по номеру 8 810 06 926 или же писать комментарии на стриме в YouTube и Facebook.
Что там пишут, Екатерина? Да, вот вы следите, да,
и, конечно,
что
параллельно, пока еще ничего не могу процитировать. На самом деле, деле есть реакция на то, на те, можно сказать, протесты, которые выходят, да, вспоминают опять-таки про Майдан, и вообще комментариев еще очень мало, поэтому вы можете реагировать на темы, которые мы озвучиваем. Конечно же, вот одна из тем – 31 миллион рублей. Это общий долг по зарплатам в Крыму. Об этом пишет издание «Кафа Ньюс». Цифры приводит вице-премьер Крыма Алла Пашкунова. Это задолженность крымских государственных предприятий перед работниками. По данным Крымстата, наибольшие долги у предприятий трех российских министерств Крыма – строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. А среди городов наибольшая задолженность по зарплате в Феодосии и Симферополе. Откуда берутся долги по зарплате на крымских предприятиях, когда их погасят? Все это детально наши коллеги будут разбирать уже завтра в утреннем эфире радио «Крым Реалии».
Новости.
Ну и традиционно в нашей вечерней программе, которую вы слушаете в 19.30, мы рассказываем о том, что произошло в нашей студии, что мы обсуждали в нашей студии утром и днем. Напомню, что утренние эфиры по крымскому времени слушайте в 8.35, а дневные в 13.10. Итак, сегодня мы обсуждали в студии радио «Крым Реалии» увеличение прожиточного минимума для крымских пенсионеров. Российский парламент Крыма утвердил прожиточный минимум пенсионеров в Крыму в размере 8560 рублей на 2019 год. Это на 30 рублей больше, чем в 2018 году. Откуда взялась такая сумма, в эфире радио «Крым Реалии» рассказал бывший заместитель министра труда России Павел Кудюкин. По его словам, это стоимость потребительской корзины. Ее приводит Крымское управление статистики. Этим депутаты и руководствуются.
Если вот получилось, что он на 30 рублей выше, чем в предыдущем квартале, то он и определяется. Определяется он для трех групп населения возрастных. Детей, для трудоспособных, для пенсионеров. При этом для пенсионеров он получается, в общем, самый низкий. По данным Росстата Республики Крым получилось, что он по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 30 рублей. Ну, депутаты в этом смысле просто-напросто прошамповали как бы эту цифру, представленную в соответствии региональному управлению Федеральной службы статистики.
Также Кудюкин добавил, что в целом в соседней России прожиточный минимум для пенсионеров – это копейки. И для крымчан он означает, далее цитата, «жизнь впроголодь».
По закону правительство как бы должно каждые 5 лет пересматривать вот эту самую продовольственную корзину, ну, в сторону ее расширения. Очередной срок должен был наступить с 1 января текущего года, 2018. Однако правительство издало постановление, что оно просто продлевает действие предыдущей продовольственной корзины еще на 3 года. Сам по себе набор, он стандартный, он устанавливается для России в целом. Цены между регионами разные. То есть я подозреваю, что результат будет примерно тот же. Это, в общем, жизнь впроголодь.
Ты знаешь вообще, Катя, очень интересно, ведь прожиточный минимум, он, это действительно вот какой-то определенный набор продуктов и услуг, который не может быть на самом деле постоянным. Ну, к примеру, да, вот мне, я сейчас знаю все больше и больше пенсионеров, которые пользуются интернетом. А вот пользование интернетом, его нет в этом прожиточном меню. А все равно надо там, ну, если мы говорим сейчас про крымские реалии, да, то надо где-то там 400, 500, 600 рублей, а то, может быть, и 1000 рублей ежемесячно заплатить за интернет. Пользование мобильной связью – это тоже реалии, да, которые тоже должны входить в прожиточный минимум, потому что, ну, практически даже люди, которые уже пенсионного возраста, если мы сейчас вот говорим именно про пенсионеров, они тоже все меньше пользуются стационарной связью, все больше пользуются мобильной связью. Есть ли это услуги этой мобильной связи? Тоже большой вопрос. Ну и так дальше. И я так понимаю, что действительно вот этот список не успевает тех услуг и товаров, да, которые... Ну, потому что жизнь меняется, и многие вещи, ну, к примеру, там, галоши. Ну, вот не встречал уже давно людей, которые ходят в галоши. Зачем они должны быть в таких списках, мне тоже неизвестно.
Ну, и еще один вопрос, что это должна быть какая-то сезонная, на самом деле, история, в принципе, да, потому что те же коммунальные платежи, что-то еще зимой, мы понимаем, что дороже, а новогодние стол, например, тоже важно, должно быть включено в современный распорядок.
Или кино, например, вот такое. Ну, хотя я не знаю, вот войдет ли такое кино в этот список прожиточного минимума. Дело в том, что Russia Today фактически на большом крымском экране. Подробнее прямо сейчас узнаете. Премьера фильма «Крымский мост. Сделано с любовью» прошла в Москве 29 октября. В центре сюжета большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это история приезжих строителей и местных жителей. Автор сценария фильма — главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян, а режиссер — Тигран Киасаян. Но вместо сильного пропагандистского фильма у Симонян вышла дешевая пошлая комедия. Это не мое мнение. Жаль. Это мнение российского кинокритика Егора Беликова.
Ну, наверное, это не совсем верно выполняет выданную им государственную задачу. Ну, то есть, проще говоря, вот им нужно было снять фильм про Крымский мост, а они сняли какую-то довольно пошлую любовную комедию о том, как, значит, в итоге все, там много-много пар разных людей, в итоге все они прям к открытию Крымского моста наконец-то становятся вместе. Что, как бы, фильм довезет какие-то довольно странные вещи. Например, то, что Россия и Крым тоже соединились каким-то весьма любовным плотским способом. Мне кажется, что заложенный, возможно, здесь какой-то авторский посыл, здесь, ну, это довольно смешно, если посмотреть.
В 2017 году в России состоялась премьера фильма, еще одного фильма про Крым, который так и назывался «Крым», да, который создали при участии Министерства обороны России. Авторы картины считают, что она рассказывает историю о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне российской аннексии полуострова в 2014 году. Знаешь, что скажу? Вот в этом я сегодня читал очень интересный материал на севастопольском издании «Примечание», которое называется «Крымский мост в Гондурас». Автор этого материала, он очень жалуется на то, что он не разглядел в этом фильме, точнее, он разглядел в этом фильме про Крымский мост, что Россия просто взяла и присоединила полуостров. То есть, фактически разглядел правду, а не разглядел там ни народного какого-то единения, там, ни какой-то народной бурной деятельности по присоединению Крыма к России. Он возмущается, ну как же так? Ну вот мы же тут есть, а это вот нам почему-то делают такое кино вообще абсолютно неправильно.
Ну, еще также добавлю, что вот по состоянию на сегодняшний день, на 5 ноября, на российском сайте «Кинопоиск» этот фильм «Крымский мост» фильм, вот оценили 5481 зритель, да, уровень, и рейтинг картины составляет 2,7 из 10. Вот, ну, собственно, вот такие цифры, но еще что важно, на «Медузе» сегодня вышло.
Сейчас расскажешь. Дело в том, что 2,7 – это даже хорошая оценка. Дело в том, что вот недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опросы. И там задавали, россиян спрашивали, а вообще какое величайшее событие, историческое событие вы считаете? Ну, вот какое? Значит, большинство назвали разные события, только 12% назвали аннексию Крыма вот таким величайшим историческим событием. И на самом деле 12% – это где-то оценка была бы 1,2, поэтому это еще даже оптимистическая оценка. Сколько? 2,6,
даже,
да?
Даже неплохо, 2,7.
2,7 по 10-бальной шкале.
Ну вот еще, что важно, на «Медузе» вышла сегодня рецензия известного российского кинокритика Антона Доли. Он отметил, что эта картина похожа на слегка спятившую машину времени. Далее цитата: говоря о событиях 2018 года, она переносит нас одновременно в 30-е, когда в отечественном кинематографе были приняты бодрые производственные кинороманы о больших стройках. По всему похоже, что в Крыму тоже строят коммунизм. И в 90-е, когда в России делалось жизнерадостное и безразличное каким-либо ожиданиям реального зрителя кооперативное кино, вот говорит в рецензии Антон Долин. Ну и на самом деле да.
Слушай, его же на самом деле за язык никто не тянул. Действительно, если мы посмотрим на вливание России в так называемые федеральные целевые программы, то я скажу так, российский налогоплательщик, действительно, он строит коммунизм для тех, кто осваивает эти федеральные целевые программы, потому что там на 5 лет выделили из российского бюджета уже больше 800 миллиардов рублей. И когда люди в России будут спрашивать, а где, собственно, деньги, хотя бы задавать себе вопрос, ребят, вот деньги, да, как бы, вот эти 800 миллиардов рублей, вот тех, кто их осваивал, вот теперь и спрашивайте, где у вас там повышение пенсионного возраста, почему у вас происходит, да, почему там снижение социальных стандартов, увеличение налогового давления, введение налога на самозанятых, вот они, эти деньги, вот смотрите фильм про Крым и радуйтесь.
Самое интересное, что «Семейный подряд»-то, в принципе, занимался реализацией этого фильма, Маргарита Симоньян, вы ее уже вспоминали, да?
Я эти Тиграна Кеосаяна вспоминал, да?
Вот, да, да, в том числе, поэтому еще одна цитата Антона Долина: «Горячие головы могли бы назвать Крымский мост пропагандой, и зря. Пропаганда – это организованная машина, управляемая умными и циничным машинистом откуда-то сверху. Тут мы видим иное, безумную фантасмагорию, предельно далекую не только от реальности, это ладно, но и от элементарных законов сюжетосложения и правдоподобия. Мир безнадежно искривленный благодушной фантазией влюбленных во власть лоялистов». Вот так вот резюмирует российский кинокритик.
Но... А может быть, это он просто-напросто случайно вот в этом мире, который, как там, влюбленных во власть власть лоялистов.
Я вам сейчас еще одну цитату дам, мы будем дискутировать.
Хорошо,
вот так вот со мной.
Мы не будем дискутировать дальше, потому что делать это мы будем с помощью наших гостей в студии, а также наших экспертов, с которыми мы будем разговаривать по телефону. Дальше, через несколько секунд, мы продолжим нашу программу «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалия» на 105.9 FM, и дальше будем говорить про День народного единства.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалия».
Да, это «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, слушайте нас на 105.9 FM. Мы понимаем, что сегодня вот в аннексированном Крыму сегодня выходной, а связан этот выходной вот чем. Дело в том, что если вы не знаете, да, вот вы сейчас включили приемник, и вы не понимаете, почему у вас выходной. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что в соседней России 4 ноября был День народного единства. И сегодня по этому поводу тоже решили сделать еще и выходной. Праздник на, как в России, так и на тех территориях, которые она контролирует. С 2005 года 4 ноября в соседней России, это вот как бы, ну, а также теперь из 2014 года в аннексированном ею Крыму отмечается этот День народного единства. Вот что в этот день должны были праздновать россияне, что в действительности не празднуют, что объединяет и что разъединяет жителей России и Крыма. И как отмечали в этом году этот самый День народного единства в Крыму и Севастополе. Вот все это мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут в нашей студии. А для начала я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Нас можно смотреть трансляции наших программ на нашем канале в YouTube, он так и называется «Крым Реали», и на нашей странице в Facebook, тоже страница называется «Крым Реали», и звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатны. Позвоните, расскажите, может быть, как вы праздновали День народного единства или не праздновали. Ну а жители других регионов Украины могут позвонить к нам по телефону 044 490 31 18.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реали. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем нашу программу и напомню, что сегодня говорим про День народного единства. В России этот праздник празднуется с 2005 года. А говорить мы об этой дате будем сейчас по телефону или по скайпу. А подскажите мне, пожалуйста, по телефону. С нами на телефонной связи Михаил Сава, доктор политических наук, руководитель экспертной группы «Сава». Михаил, приветствую вас.
Добрый вечер.
Михаил, интересует один, точнее не один, у меня их несколько вопросов, но на самом деле они такие основополагающие. Вот на ваш взгляд вообще, есть ли сейчас народное единство в России, вот день которого праздновали 4 ноября?
С народным единством большие проблемы, поскольку в течение последних, ну где-то полутора десятилетий, общество очень активно, быстро, интенсивно расслаивалось. Расслаивалось сразу по нескольким критериям, среди которых, например, имущественный. То есть уверенно растет различие между зарплатами бедных и доходами богатых. Это происходит, в общем-то, не только в России. Но особенность России в том, что вот это различие растет за счет бюджета. Когда депутат Государственной Думы из бюджета получает 400 тысяч рублей в месяц, это их средняя зарплата, средняя зарплата по регионам России от 30 до 40 тысяч, то есть десятикратное превышение у депутатов, вот это никак не отнесешь к народному единству и согласию. Растет, я бы сказал, идейное развлечение, поскольку все большее количество людей по результатам социологических исследований перестают верить в светлое будущее, которое рисует Путин.
Михаил, а вот скажите, пожалуйста, вот что сейчас, на ваш взгляд, есть ли вообще такая идея, объединяющая идея для современной России?
скажем так, для большинства населения такой объединяющей идеей является идея осажденной крепости. Но эта идея абсолютно неконструктивная. Она не на развитие и не на созидание направлена. Она направлена на то, чтобы сплотиться, защититься или напасть. То есть, по сути, это идея культивирования войны.
А, да, но получается тогда вот этот праздник, если он установлен как раз там в честь событий 1612 года, он должен тогда быть иметь колоссальную народную поддержку. То есть вроде бы как бы тогда тоже отстояли там независимость, отстояли страну от супостатов. И почему тогда сейчас нет такого массового празднования? Почему этот праздник не стал массовым? Или он стал, может быть, поправьте меня.
Он никогда и не был особенно массовым. Дело в том, что изначально, когда этот праздник конструировался, он выступал заменой 7 ноября. Была простая и, в общем-то, здравая идея. Нужно, чтобы 7 ноября, день Октябрьского переворота большевистского, перестал быть общенациональным праздником. 7 ноября вычеркнули из выходных, но вместо этого подобрали день, даже по календарю, очень рядом расположенный. Но, понимаете, сама история так преподавалась даже в советских школах, что 4 ноября никогда не было датой. Вот этот праздник, как праздник, он просто не успел еще отложиться в сознании. Ну, то есть он в 14-й раз будет отмечаться.
Вы думаете, еще успеет отложиться в сознании?
Ну, вот если появится само народное единство, то появится и основание для этого праздника. Пока его нет, собственно, что праздновать.
Угу, понятно. Вы наверняка видели результаты данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Накануне Дня народного единства россияне назвали символы, которых объединяют. Вот такими оказались, например, победа в Великой Отечественной войне, роман «Война и мир», новогодний фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «Салат оливье». На самом деле, кажется, какой-то очень пестрый такой, да, пестрый набор этих самых символов. Он вообще закономерен? Это действительно вот то, что объединяет россиян?
Я бы сказал, что он закономерен. И печально то, что все эти символы из советской эпохи. То есть отличие России даже от большинства постсоветских стран в том, что россияне не выросли из своего советского прошлого. Оно по-прежнему для них дорого и близко.
Угу. Хорошо, но вот в этом же опросе есть еще некоторые данные. Например, саму вот победу в войне, в Великой Отечественной войне, важнейшим национальным историческим событием назвали 63% опрошенных. А вот следом по популярности названо присоединение Крыма к России 12%, и оно обошло даже революцию 1917 года и полет Гагарина в космос. То есть по-прежнему продолжает все-таки срабатывать аннексия Крыма при влиянии на мозги простых и умы простых россиян?
По-прежнему срабатывает, но уже на меньшее количество людей. Эту динамику тоже отслеживают социологи. Все больший процент россиян, хотя пока они не в большинстве, оценивает присоединение Крыма, его аннексию, как обузу, как экономическую обузу, как явление, которое повело за собой ухудшение отношений со странами Запада. Думающие россияне начинают понимать, что аннексия Крыма просто пресекла для России возможности развития.
Угу. А что последует за таким, если это будут понимать достаточно большое количество россиян? Последуют ли за этим какие-либо изменения в политической жизни России?
Я думаю, что это произойдет очень нескоро, если только не случится что-то экстраординарное. Ну, например, смена политического режима. Дело в том, что нынешний режим заинтересован именно вот в таких скрепах, как, например, аннексия Крыма. То есть он объединяет людей на негативе, на войне, на разрушении, на агрессии.
Понятно, спасибо. Какое-то, получается, описание у праздника не очень этого праздничное, у Дня народного единства. Михаил Сава, доктор политических наук, руководитель экспертной группы «Сова», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Прежде чем мы перейдем к беседе с другим нашим экспертом, я зацитирую небольшой кусочек из материала Федора Коршенинникова, российского политолога и публициста. Он пишет, что национал-шовинисты предали власти, имеется в виду российские, российской власти ощущение хоть какой-то идейности. Но именно поэтому роман с ними был краток. Национал-шовинисты не готовы были ограничиться Крымом и Донбассом. Они мечтали о походе на Киев, о выходе на границы бывшего СССР и Российской империи, а самые буйные о походе на Берлин, Лондон и Вашингтон. Но быстро выяснилось, что все это вовсе не входит в планы руководства России, и речь идет всего лишь о попытке выторговать признание аннексии Крыма мировым сообществом и ни о чем больше. Как только власть очевидным образом отказалась от построения Новороссии и перестала говорить о русском мире, национал-шовинисты остались в свите Путина только в виде телеэкспертов для ругания Запада и Украины. Кроме того, под национал-шовинистов чаще всего маскируются пресловутые пригожинские боты. С этой позиции очень удобно всех ругать и запугивать. Напомню, что вы слушаете программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И сегодня мы обсуждаем как раз вот День народного единства. Это тот праздник, который празднуют в России и в какой-то степени и в аннексированном Крыму, аннексированном, естественно, Россией, украинском полуострове Крым. Далее мы будем говорить с Ларисой Волошиной, крымским журналистом и блогером. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ларис, ну вот сегодня мы обсуждаем как раз этот День народного единства. Он до 2018 года, после аннексии, он достаточно массово, на самом деле, отмечался на территории Крыма. Ну, массово были там шествия такие, да, как вот как первомайские демонстрации или там как демонстрации в советское время на 7 ноября, там с участием российских чиновников и политиков. Но вот в этом году, в 2018 году, за исключением разве что, может быть, Севастополя, массовых шествий не было. На ваш взгляд, почему?
Ну, во-первых, надо проследить саму топологию этого праздника. Он был введен относительно недавно в Российской Федерации и посвящен он очень странной дате. 1612 году, восстанию Минина и Пожарского по освобождению Москвы от поляков. И то есть это какая-то странная дата. И уже тогда эксперты говорили, что это просто попытка приблизить к дате большевистского переворота 7 ноября, то есть что-то придумать похожее для того, чтобы народ просто мог радоваться легально, не оставаясь в советской парадигме. Но со временем этому празднику придали другой контекст. Говорилось о том, что это праздник единения народов. То есть, знаете, в этом очень советская такая коннотация о том, что мы все братья и все тут под единым советским гербом или двуглавым орлом, уже непонятно. И на сегодняшний момент, вот, когда Крым был оккупирован, изначально мы видели, как очень сильно в Крыму насаждалась вот эта советская идеология, там фактически создавалась такая пародия, карикатура на советские фильмы, и все эти красные флаги, эти престарелые бабушки, которые говорили о том, что их молодость комсомол, ну, то есть это все было очень забавно. Но на сегодняшний момент Россия фактически внутри своего общества нагнетает колоссальное недоверие и колоссальную вражду к некоторым народам, таким как крымские татары, таким как украинцы. Мы видим, что одновременно говорить о дружбе народов, разжигая ненависть представителям народов, целых народов, вот, ну, невозможно. Поэтому сегодня этому празднику просто невозможно придать никакого контекста. С поляками вроде как уже никто не борется, хотя в начале, по случаю этого праздника, были даже избиения польских дипломатов в Москве. В Советском Союзе уже никто не радуется, потому что никакой дружбы народов нету в свете нагнетаемой истерии. А никакого другого контекста, особенно для Крыма, придумать невозможно.
А вот, Лариса, а скажите, а на ваш взгляд вообще, какой праздник является главным для крымчан?
Ну, если мы говорим о оккупационной риторике, то я так понимаю, что они основной упор делают на 18 мая, на день аннексии Крымского полуострова. А сами по себе крымчане, как и все украинские граждане, очень любят майские праздники. Не потому, что они связаны с советским прошлым, а потому, что это время шашлыков, картошки и просто отдыха. Поэтому тут в этом смысле крымчане, конечно, остаются украинцами, и они больше используют праздники как повод погулять и отдохнуть.
Понятно. Лариса, еще один вопрос. Скажите, а вот насколько вообще крымчане, они подвержены, знаете, такому насаждению праздников извне, вот насаждению праздников сверху?
Безусловно, ну, как любое общество, которое находится в рамках тоталитарной идеологии, то, что насаждается в Крыму, или какими методами работает пропаганда, это тоталитарные методы. Они требуют от человека присоединиться к общей массе. Мы знаем, насколько агрессивно раздаются ленточки георгиевские. Мы знаем, как людей на них подозрительно смотрят. Мы помним эти сообщения о том, как на людей подозрительно смотрят, которые не хотят повязывать эти ленточки. И мы знаем о нападениях за украинскую символику. Поэтому, в общем-то, да, безусловно, насаждение идет сверху, и насаждение очень жесткое. И вот эта символика, которую раздают детям в школах, которые требуют присоединиться, это такой лакмус на свой-чужой. И для людей они могут не разделять идеологию. Но им проще для собственной безопасности все-таки сделать вид, что они участвуют в демонстрациях, что они читают вот эти советские стихи, что они носят эти георгиевские ленты.
Понятно, такая мимикрия, да? Лариса, оставайтесь, пожалуйста, на связи. У нас есть телефонный звонок, наш слушатель из Крыма, я надеюсь. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Да, слушаем вас.
Хочу вам заметить, господин Носковский.
Да, да, замечательно.
Да. Вы оба не являетесь русскими людьми. Вы оба враждебно относитесь к России. Поэтому вам не понять значение этого праздника для русского человека.
Ага. А вы полагаете, что этот праздник, он только для русских? Я не слушаю вашего ответа. Ага, нас, наверное, слушают просто с помощью радиоприемника, а не в телефонную трубку. Ну, хорошо, нет ответа. Спасибо. Ларис, ну вот как вы прокомментируете, что вы не можете понять этот праздник, потому что вы не русская?
Это очень интересно. Это как раз то подтверждение тех слов, о которых мы говорили с вами, Александр, о том, что праздник единства народов. И нам человек говорит о том, что есть только русские и никого другого. Нету больше никаких народов. А русский народ почему-то подменен приверженцами. То есть это некий такой уже государственный конструкт, а не культурный и национальный. Я вам хочу сказать, это очень интересно, для русского человека, в общем-то, то, что происходит в Крыму, отзывается особенной болью. Потому что когда в 2014 году, фактически для крымчан в 2014 году рухнул тот миф о солдате, освободителе, о порядочности, о чести, о слове, о защите русской культуры, потому что все это, вот та пьяная орда, которая туда ворвалась, в этот Крым, она просто все это сняла. И для настоящего русского невыносимо больно наблюдать то, во что превращают Крым российские оккупанты.
Спасибо. Лариса Волошина, крымский журналист и блогер, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим про день народного единства, который отмечался в России и в аннексированном Крыму 4 ноября. Вот о том, как это происходило, например, в Севастополе, вы сейчас не увидите, но, по крайней мере, услышите.
Мы пришли сюда, потому что это очень хороший праздник, такой великий. Нам сказали от колледжа, что мы еще пришли.
Мы пришли сюда на праздник, потому что это День Единства. Здесь очень красиво, здесь шарики. Весь центр, короче, оградили, то есть не проехать.
Поздравляю наш город, всех севастопольцев с праздником Дня Народного Единства. Пусть у нас будет мир, дружба и не будет войны никогда.
Хороший праздник, воссоединение всех народов. Еще Минин и Пожарский воссоединял. Всех областей московских. А сегодня мы соединены, чтобы были в мире согласия все страны. С Белоруссией, с Украиной. Чтобы Россия была, как было раньше, при Союзе. Мы такого хотим, дождемся. Честно.
Севастополь, пожалуй, один из самых многонациональных городов нашей державы.
Этот праздник начинался 90 лет назад как русский марш. Мы отмечали 4 ноября, возродили праздник икона Казанской Божьей Матери и взятие освобождения Москвы.
Ну, вот так вот происходило празднование Дня народного единства в Севастополе. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реале», а происходило это празднование 4 ноября. А сегодня, 5 ноября, в связи с этим праздником, выходной, в том числе и на территории полуострова. Дальше про этот праздник будем говорить с российским философом Максимом Гореновым. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим, скажите, пожалуйста, вот этот праздник в России его с 2005 года отмечают, День народного единства. Вот насколько вообще удачно, на ваш взгляд, оказалось такое вот введение нового праздника?
Для обычных граждан, по-моему, абсолютно полный провал и неудача.
А почему вы так говорите? Ну вот есть же празднование, там люди выходят, да, там даже колоннами кто-то идет.
Ну, это колонны, они, скажем так, по советскому принципу организованы. И, в общем, никакой искренности в этих колоннах нет. Знаете, вы вот заходите в колонну, и, ну, знаете, как колонна, это вот как пары в кафе. Вот вы, бывает, смотрите на пару, на парня и на девушку, и вы понимаете, что между ними энергия, огонь, что-то такое невероятное происходит. Да? А бывает, вы смотрите на пару, и между ними ничего. Да, парень скучает, и девушка скучает. Вот такие скучающие пары, вот такие, это и есть вот колонны в Москве на День народного единства. Да, люди пришли не потому, что они влюблены в этот праздник, не потому, что они чувствуют его, и он их объединяет в самом деле. Да, а пришли, ну, потому что, скорее всего, их каким-нибудь там способом обязали туда прийти.
А, Максим, а на ваш взгляд вообще, что объединяет сейчас граждан России?
Вот это очень сложный вопрос. На данный момент, если посмотреть вот по, опять же, по уличной активности, только акция «Бессмертный полк». Вот только в акции «Бессмертный полк», когда ты туда заходишь, там в самом деле много людей, они в самом деле искренне сочувствуют вот повестке этой акции. Да, то есть только память о Второй мировой войне, память о героизме и память о погибших. Да, вот это в самом деле то, что объединяет страну от Камчатки до Мурманска, да, и от Мурманска там до Таганрога. А в общем, вся остальная повестка, она, скорее всего, ну, ограниченная. То есть православие нет, потому что Северный Кавказ, Поволжье, в Сибири, она не в основном мусульманские, да, и православие им не очень нравится. Империя, ну вот сейчас российская администрация приняла ряд не очень приятных законов, в соответствии с которым преподавание родных языков в 22 национальных республиках Российской Федерации, где вот в целом проживает почти 25 миллионов человек, вот преподавание родных языков фактически уничтожено, то есть оно там переведено через сложную схему в добровольное. Ну, это, и по факту это означает, что дети в школах не будут получать уроков на родном языке, да?
Так, может быть, как раз это и есть вот как раз это построение новой империи, когда просто-напросто проводится политика новой русификации, и все в конечном... И есть такая цель, чтобы сделать в конечном итоге всех русскими.
Ну, это если запрос на нее есть, да? Если все татары хотят, чтобы скорее бы уж мы стали русскими, да? Или все удмурты хотят, или все ханты хотят. Но, как мы видим, этого такого большого желания его нет, да? Вот, не знаю, если у нас время... Недавно вот из Удмуртии знакомые рассказывали, тамошний губернатор для того, чтобы вот новоназначенный очередной из Москвы, для того, чтобы показать гражданам, что он любит республику Удмуртию, он поступил очень интересно. Он взял и организовал курсы удмуртского языка в Москве и раструбил об этом, ну, и оповестил об этом граждан Удмуртии. Так вот, рейтинги его они там мгновенно несколько раз выросли.
То есть есть запрос, да, на изучение родного или не родного, но там нового для себя языка?
Ну, не сказал бы, что нового, это не ситуация в республиках, ситуация разнится, но, в общем, это не ситуация в Беларуси. В Удмуртии, на удмуртском самом деле люди разговаривают, и в Татарстане на татарском. То есть сказать, что все эти громадные территории хотят стать русскими, нет, так сказать нельзя. Да, это, в общем, какое-то такое надуманное желание. Поэтому, вот, возвращаясь к вашему вопросу, что объединяет, День русского единства, он не объединяет нацию российскую, да, огромную, многонациональную. Он объединяет только русских. Ну, вернее, объединял раньше. Сейчас русские марши ушли. Вот я ходил вчера на русский марш. Раньше я приходил, там было до 30 тысяч человек. А сейчас было, дай бог, 200-300. Да, и полиции было раз в 5 больше, чем участников акции. Собственно, вот, опять же, возвращаясь, единственная повестка, которая объединяет все это большое пространство, это память о Второй мировой войне. Вот связь вот с личными историями. Да, вот это вот в самом деле то, когда-то человек из Мурманска может сам, повестка, по которой он может обняться с человеком из Владивостока, это вот общее участие в войне.
Да, но дело в том, что во Второй мировой войне участвовали и украинцы, и участвовали и поляки, и французы, и граждане Великобритании, и многих других стран. Но ведь нет же такого дня, то есть в этот же день не считают граждане этих стран своим днем.
Ну, у них ситуация совершенно другая. Понимаете, там же они же не империя. Да? Мы же сейчас говорим о большой империи, в которой, я еще раз повторяю, 22 национальные республики со своими конституциями, президентами, парламентами и государственными языками. Да, и статус этих государственных языков закреплен в конституциях этих республик. Да. У них совершенно другие повестки, свои местные. Понимаете? То есть вот у эстонцев, помимо Второй мировой войны, есть еще их Эстония, в которую они все влюблены. Да, а в России ситуация несколько иная. Если ты живешь на территории Республики Татарстан, то, в общем, у тебя двоится. Ты не очень понимаешь, где ты живешь. Ты живешь в Республике Татарстан или ты живешь в Российской Федерации, которая то же самое, что Россия. Это, знаете, очень интересно, есть такая издевка татарских журналистов, когда они, если читать татарские СМИ на русском языке, они все время подчеркивают, в Казанском Кремле нам уточнили. Или, mm-hmm. Или это новость из московского Кремля. Да, у настоящего татарина у него сразу два Кремля. Да, и в каждом Кремле сидит по президенту. В московском Кремле сидит Путин, а в казанском сидит Миниханов. И, в общем, и тот ему президент. Да, и тот, и там конституция, и там парламенты. Поэтому вот нужна какая-то повестка, которая объединяла бы и татарина, с его отдельным президентом, и удмурта с его отдельным президентом, и каких-нибудь коми, да, коренных обитателей. Вот.
И вот это вот все вот Вторая мировая война или Великая Отечественная война, да, это вот вся, да, вот эта единственная, да, повестка. Хорошо, спасибо огромное, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Это был Максим Горюнов, российский философ, на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И напомню, что вот в эти полчаса мы говорили о Дне народного единства, которое 4 ноября отмечается в России, ну и с 2014 года и в аннексированном России Крымом. Действительно ли он стал днем такого народного единства? Вот тут нам звонили и говорили, что поскольку там как бы не русские люди этого понять не могут. Но дело в том, что вот этот праздник, он называется День не русского единства, он называется День народного единства. А это, как говорят в Одессе, не русском городе, две большие разницы. Оставайтесь с нами на волне 105.9 FM. Через несколько секунд мы продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Крымчане имеют право знать, радио «Крым Реалии» имеет право вещать. С вами Александр Янковский, Катя Некрещи. И далее в эфире наша постоянная рубрика «Новости будущего». Что же ожидает нас, дорогие...
Шок-сенсация.
Жители Крыма с вами. Шок-сенсация, скандалы и прочее. Ну,
интрижки,
посмотрим.
Расследования.
Да, но на самом деле много-много серьезных новостей, которые непременно повлияют на наше с вами будущее. Вот тема номер один, почти 500. 500 крымских семей оказались без пособия на первого ребенка.
Об этом сообщает Российское министерство труда Крыма. По состоянию на 1 ноября этого года за назначением ежемесячной выплаты обратилось 3526 человек, но только 3032 человека смогут получить выплату. Размер пособия в текущем году составляет 10 487 рублей. Это около 4500 гривен. В выплате пособия, вот теперь, Кать, внимание, отказывают семьям, у которых доход трех человек превышает 47 853 рубля. Это около 20,5 тысяч гривен. Вот если в семье три человека и общий доход, то есть мама, папа, да, у них зарплата общая больше 47 853 рублей, все такое пособие вам не полагается.
Угу. То есть это вот три человека, которые получают по там 13-15 тысяч рублей.
Рублей,
вот
да.
Вот получается,
да. Это чуть больше прожиточного минимума.
Это какая зарплата для Крыма?
Это чуть небольшая. Больше прожиточного чуть больше минимума.
Это
да.
Очень небольшая,
небольшая
зарплата.
То есть если там минимальная пенсия на там меньше 9 тысяч рублей, да, то это, ну, это как бы совсем такой небольшой доход. Тем не менее, не полагается. Но в Министерстве труда отмечают, что обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка и раз в год ее продлевать. А в июле сообщалось, что в Крыму за полгода родилось 9499 детей, что меньше, чем за аналогичный период в 2015, 2016 и 2017 годах.
Вот о повышении рождаемости, кстати, в Крыму говорили и в 2015 году, тогда бэби-бум прогнозировали на 2016 год, но через год стало очевидно, что никакого демографического взрыва не произошло.
Ну и к другим новостям. В вот теперь про будущее туризма в Крыму. В Бахчисарайском,
туристов,
ну, по крайней
отдельных
мере,
туристов.
Отдельных взятых туристов, отдельно снятых туристов. В Бахчисарайском районе поздно вечером, 4 ноября, спасатели 3 часа искали туристов, которые сбились с пути в районе горы Бойко. Об этом сообщает пресс-служба Российского управления МЧС по Крыму. В ведомстве уточнили, что речь идет о 42-летнем жителе Бахчисарайского района, 40-летней и 4-летней жительницах Севастополя. В общем, поиски осложнялись темным временем суток. При появлении мобильной связи с потерявшимися спасатели выяснили их предполагаемое местонахождение. И, учитывая, значит, как бы низкую температуру и темное время суток, они дали им просто необходимые рекомендации, как безопасно дождаться помощи. Ну, в общем, так вот как бы. То есть, позвонили, сказали, ждите. Да, как бы вот.
Ну, потом сообщается, что в медицинской помощи никто не нуждался, и спасатели эвакуировали туристов на служебном автомобиле в село Богатырь.
Село Богатырь, да. Но не все так хорошо, значит, заканчивается. Дело в том, что в Феодосии 7 ноября местные коммунисты, они не успокоятся никак. Они намерены провести демонстрацию, митинг, посвященный 101-й годовщине большевистского переворота в Российской империи, который они называют Октябрьской социалистической революцией. Как сообщают феодосийские СМИ, организатором демонстрации выступит, конечно же, феодосийское отделение Российской коммунистической партии. Напомним, что после российской аннексии Крыма на полуострове 7 ноября местные коммунисты проводят митинги и демонстрации. Но они до аннексии тоже проводили, кстати.
И вот... Я вот хотела как раз вас спросить, насколько изменился масштаб, может быть, вот таких вот мероприятий 7 ноября?
Ты знаешь, он всегда один и тот же этот масштаб, всегда несколько человек, которые празднуют вот это 7 ноября.
Ну, несколько человек сейчас же вы оцениваете картинку, которая после 2014 года
вот когда,
масштабнее.
Слушай, когда говорят о том, что вот все там праздник там 7 ноября, на замену 7 ноября сделали, например, это День народного единства. В Крыму 7 ноября, вот как только ушел в небытие 1991 год, ну, никто уже не собирался, может быть, там человек 20-30, максимум 100 человек приходило на площадь Ленина на день 7 ноября. Напомню, что в Украине этот праздник, он был, ну, 7 и 8 ноября, это был государственным праздником тоже определенное время, потом его отменили. Как только его отменили, ну, все, больше никто уже туда не приходил. Точно так же, я думаю, будет с этим самым Днем народного единства. Точно так же будет, ну, вот 7 ноября, вот это вот такое же количество людей, которые приходят, которым нравится
вспоминать. От чего это зависит? Люди просто следуют такому, знаете, государственному календарю праздников или потому что все-таки их приглашают иногда настойчиво?
Нет, ну, то, что касается государственных праздников, там, конечно, приглашают настойчиво. Но тут речь идет, как бы, знаешь, как бы прийти посмотреть на красный флаг. Тоже интересно.
Угу.
Да, вот как бы там бы молодость вспомнить, почувствовать себя молодым. Ну, вот так вот.
Но если это придает чувство молодости, одно дело, иногда даже легкая пробежка может омолодить как-то, а иногда на красный флаг посмотришь
и уже лучше себя почувствуешь.
Иногда хуже почувствуешь, да. Все очень индивидуально. Ну, еще одна тема. Дело в том, что власти Керчи объявили о подготовке к открытию ледового катка, расположенного в одном из спальных районов города. Глава российской администрации города Сергей Бороздин сообщил накануне, что каток начнет работать 15-20 декабря. Это уже совсем скоро. По словам Бороздина, открытый годом ранее каток, не проработав и месяца, был закрыт по причине недостаточного энергоснабжения. И тут как бы вот такая история.
В этом году
говорят, что ситуацию намерены исправить. То есть в прошлом году каток открыли, но не хватило электричества, поэтому его закрыли. В этом году еще один каток открыли. И говорят, что все будет хорошо.
Я думаю, что всем им надо просто-напросто посмотреть на камень, который якобы нашли в 19 веке, в конце 18 века, во время первой аннексии Крыма российской. Нашли там камень замечательный о том, что сам Керченский пролив когда-то был катком. Ну, правда, да, как бы, там на этом камне, но камень, на самом деле, очень странно его нашли, сразу же после российской аннексии, там было написано на старославянском языке, что через Керченский пролив ходил князь Глеб, если не ошибаюсь, да, и мерил шагами пролив, и насчитал столько-то там сажений. Но если мы поверим этому камню, то Керченский пролив сам может исполнять роль катка, ну, если замерзнет, да.
Ну вот господин Бороздин в Фейсбуке написал, что специально построена электроподстанция, которая позволит обеспечить качественный лед.
Замораживать Керченский пролив, да, и мерить его шагами. Ну что ж, тоже хорошая, в принципе, версия. Но, с другой стороны, я не понимаю, ну зачем делать каток все-таки в городе, где тепло? Ну, какой смысл?
А там еще его обещали как-то, если вы помните, это круглый год, чтобы
круглый
он работал.
Круглый год, каток круглый год.
То есть он даже как бы в декабре не смог поработать, а возможно...
Возможно, будет. Но
главное,
будет
мы уже с вами в этой рубрике поняли, что обещание – это уже фактически новость. Это же попадает в новость, это обещает, попадает в уши. Значит, людям кажется, что это, наверное, исполнится, и улучшения все-таки будут. Но улучшения в нашем эфире точно сейчас будут, потому что через несколько секунд здесь появится...
Улучшенный вариант Станислава Юрченко с улучшенным вариантом самых популярных материалов на сайте Крым Реалии.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
На пятом месте нашего сегодняшнего топа новость. Почти 500 крымским семьям отказали в выплате пособия на первого ребенка. В выплате пособия отказывают семьи, у которых доход трех человек превышает 48 тысяч рублей, где-то 20 тысяч гривен. Как сообщают крымские чиновники, по состоянию на 1 ноября этого года за назначением ежемесячной выплаты обратилось 3,5 тысячи человек. Размер пособия в текущем году составляет 10,5 тысяч рублей, что является где-то 4,5 тысячами гривен. На четвертом месте статья крымского историка Гульнары Бекировой о Мустафе Джемилеве, лидере крымстарского народа. «Нет силы, способной свернуть этого человека с избранного им пути», пишет Гульнара. 13 ноября Джемилеву исполнится 75. Мустафа Джемилев родился в Крыму во время Второй мировой войны в 1943 году, 18 мая 1944 года, когда ему не было и 8 месяцев. Вся семья была изгнана из Крыма. Его детство – это насильная депортация, тяжелый режим, спецпоселение, голод и унижение. Рассказы о Крыме, о прежней жизни на родине заменили ему детские сказки. На третьем месте нашей подборки удивительно фоторепортаж коллег из украинской службы «Радио Свобода» Андрея Дубчака и Евгения Солонины. Внутри конфаймента «Чернобыльский зверь в клетке». Вот такое драматическое название фотогалереи. Корреспонденты «Радио Свобода» одними из первыми побывали в самых разнообразных точках внутри нового конфаймента. Это самое большое движимое...
Это укрытие такое, да?
Да, самое большое движимое сооружение на всей планете, между прочим.
Я-то, знаешь, я уже посмотрел этот... буду спойлерить чуть-чуть. Совсем чуть-чуть буду спойлерить. Они после посещения в этого конфаймента, они зашли еще в столовую и сказали, что вопреки такому широко распространенному мнению, никаким вином местных работников не поют. Есть только либо сок, либо томатный сок.
Я думаю, это очень обидно.
Да, но это не все. Я эту вещь не все рассказал, что в этом было материале. Так что есть смысл зайти на сайт и посмотреть.
Да. Больше интересного в репортаже наших коллег. А на втором месте юг Украины, не Новороссия. Как крымчане разрушают российские мифы. Расшифровка вечернего радиоэфира на втором месте сегодняшнего топа. Почему большинство населенных пунктов юга Украины ведут свою историю с конца 18 века? Почему многие жители Украины по-прежнему верят в российскую имперскую версию истории страны? Как эта ситуация сможет изменить культурный проект «Крым и юг Украины. Пространство культур»? Об этом наш коллега Сергей Громенко говорил в эфире радио «Крым Реалии» с разными экспертами. Вот что говорит один из собеседников Арсен Жумадилов. Мы воспринимаем юг Украины как проукраинский регион, который адекватно воспринимает происходящее. Но никто не проанализировал глубинное настроение, проработав там без малого 2 года и видел, насколько силен пророссийский сегмент. Единственное, что было сильнее его, это сочувствие, эмпатия по отношению к нашим бойцам в АТО. Расшифровку интервью с Арсеном читайте на нашем сайте. И, наконец, первое место нашего топа занимает та-да-да-дам, фоторепортаж «Самые яркие крымские фотографии недели».
Ну смотри, он так всегда радуется фоторепортажам вообще.
Делает даже такую таразам.
Особенно самым ярким крымским фотографиям.
Но у нас есть преимущество вообще, даже вот тем интервью, которые выходят у вас на сайте, потому что наше интервью можно еще и послушать, а ваши фоторепортажи можно только посмотреть.
А потрогать их нельзя.
Нельзя. И услышать их нельзя. А что там, кстати, расскажи, что за какой интересный фоторепортаж? Ну, хотя бы какую-то одну картинку.
На Крымском полуострове осень прочно закрепила свои права. В объектив Крым Реали пали октябрьские лучи солнца в Севастополе, завершение бабьего лета в Бахчисарае, контрасты осенней Феодосии и фотографии с некрополей, мест захоронений известных крымчан.
Ясно. Ну что ж, есть будет что посмотреть. Ну вот такая была, таким был сегодняшний день и таким был сегодняшний крымский вечер. Напомню, что сейчас мы работаем для вас в прямом эфире по крымскому времени в 8.35, в 13.10 и в 19.30 каждый день. Ну, вечером слушайте нас в 19.30 каждый день с понедельника по пятницу.
Александр Янковский, Стас Юрченко, Катя Некречи. Это радио «Крым Реалии». Будьте с нами 24/7 на 105.9 FM или же на сайте «Крым Реалии». До встречи.